Привет, друзья! Это подкаст «Радио Буфет». Меня зовут Павел Иванов. Со мной почти, как всегда, Павел Малыхин.
Здравствуйте!
И в гостях у нас сегодня исторический гость в том плане, что ровно...
Что он уже просто всех заебал.
Да, вот так вот ты до своего представления обозначился.
А можем давай сейчас закончить, и интрига будет. А кто это был вообще?
Да-да-да. Влад Мусиенко.
Всем привет.
Привет, Влад. Дело в чем? Просто ровно 5 лет назад, 9 марта 2015 года, представляете, как давно, вышел первый пилотный выпуск подкаста «Радио Буфет», и гостем в нем был, знаете кто?
Влад Мусиенко, наверное.
Да? Как ты догадался?
Креативненько.
Да, я просто, да, обладаю дедукцией.
Вот, и, ну, мы, конечно, те еще креаторы, ничего лучше не смогли придумать на свое пятилетие, как...
Позвать старую обезьяну.
Да, позвать Владика, учитывая, что он уже, ну, много раз был у нас в качестве гостевого ведущего, но пусть будет и в качестве гостя опять. Не ведущего, просто гостя.
На самом деле, понятно? Сейчас может пойти волна интереса к первому выпуску нашему. Я скажу, не надо.
Да,
не
такая,
надо.
Знаешь, которая прям сносит все на своем пути.
А вдруг кто-то такая вот откроет дома бутылочку коллекционную, типа, 5 лет пацанам, давай-ка включим, родная, и послушаем. Да. Так вот, за 5 лет, думаю, сколько людей у нас было за 5 лет? Различных. Да. Ну, мы, различных, между прочим, побеседовали со всеми чемпионами Diageo World Class за это время.
Кто был за 5 лет?
Кто был за 5 лет?
Ну да, почти.
А нет, спортских у нас
не было.
Подкаста, да. Ну и слава богу.
Но он, ты говорил, что он тебе не нравится, поэтому да. Я такой, ну, зачем его
сказать? Отказались.
Жабы.
Bacardi Legacy тоже, мне кажется, все почти, да?
Только или... из Новосибирска кто-то вообще назад.
Нет, нет, почему? Калачев был, да?
Был, да. Был.
А кто еще там был? Так больше никого и не было.
А больше никого не было.
Нет, ну еще Максим был. Максим Иващенко был, да, но у нас это одна из тех записей, которая не вышла. Вот. Короче, ладно, не суть. Давайте уже по делу.
Под запись, да?
Да, под запись. Вот, я тут что подумал. У нас как год начался... Странные, очень странные дела начали происходить. Значит, в первом выпуске у нас, помнишь, новость ты читал про то, что Брюдог открывает безалкогольную пивной бар свой безалкогольный. Горобец тут нам плакался, что вот надо же, аж неделю он или сколько там алкоголь не употреблял. Потом, значит, в следующий раз Облепиха Гладышкевич пришел и тоже такой говорит: о, я все, я в завязке. И новость, опять же, там тоже, помнишь, да, про линейку.
Про вермуты.
Да, вермутов. Так и я что-то тоже уже такой думаю, ну, наверное, не стоит. И пока вот, конечно, на Bloody Mary Week немножко позорился в субботу.
Я на самом деле тоже не пью, пока не начинаю пить. Потом внезапно прерываюсь на время, пока пью.
Нет, ну ладно, ты, конечно, тут тоже отшучиваешься, но ты же у нас тоже вступил на эту скользкую безалкогольную дорожку.
А вы в курсе, что январь закончился, да? Сухой.
А,
что уже март, ребят.
Да. Вот, и это у нас что получается? Самая главная тенденция Нового года – безалкогольность? Или что?
Слушай, я могу сказать здесь за себя, я что-то решил реально сделать такой эксперимент, который не... Я подумал о том, как я могу... Короче, как...
Блин, стать лучше.
Мне не хочется говорить вот эти вот дурацкие слова там про какую-нибудь эффективность или еще что-то, но было такое острое ощущение, что мне не хватает там денька-двух в неделю дополнительно, чтобы все успеть. И, как говорят правильные умные люди, что, наверное, я дебил, поэтому что-то не успеваю. И когда я подумал, какие штуки у меня отнимают самое большое количество времени, я выделил две. Это сраный Инстаграм, который просто вот ты что бы ни делал, ты отвлекаешься, чтобы просто его полистать. И, ну, конечно же, наш друг алкоголь, который вроде как не то чтобы он...
Алкоголь-палыч.
Сейчас Влад Мусиенко обрушил акции Инстаграма только что.
И свои собственные, возможно.
Нет, на самом деле мне просто стало интересно, а что если вот такие выходные не проводить там за венцом с друзьями, не ходить в барчики? Блин, я 8 книг прочитал за 3 недели. Я столько книг, мне кажется, за последние 2 года не прочитал. Вообще, интересный эксперимент. Вот я просто подумал, что это отличная тема. Взять некую паузу до своего дня рождения. У меня день рождения 16 апреля. И, соответственно, в день рождения прям налить добрую пинточку пивка и вот прям раскайфоваться со всей силы.
Ну, и просто... пьяным стать сразу после нее.
Просто вообще сразу.
Ну, то есть это такой у тебя способ экономнее повыпивать пивка потом?
Ну да, как вариант.
Да-да-да.
То есть, видимо, скоро библиотека откроется новая где-то, да, в Новосибирске. Нахрен, Friends, закроем, библиотека, книги читать. А потом 16 апреля обратно.
Да-да.
Не, ну вообще, на самом деле, это общемировая тенденция, люди как-то пытаются... Сейчас же очень модно быть здоровым. Ну, то есть, с каждым годом все моднее и моднее, то есть, различные... То есть, если раньше просто кто-то ходил в качалку, там, банки здорово, то сейчас там и какие-то там и лекции, и у всех есть какой-то и диетолог, и все на свете, и там...
Павел,
чего только нет.
Вы шаги лично предприняли в этом направлении?
Я никаких, наверное, шагов не предпринимал по этому направлению, потому что, ну... Ну, вот такой я человек.
Угу. Я должен... Остался хоть один, как да, бой Мальборо, да, который курит сиги, пьет не в выходные, а в среду днем, да?
Конечно, да. С утра просыпаюсь сразу сигу и пить.
Ну да, ну о чем мы вот когда собирались, Паша мне написал такой, ну что, по пивку? Сегодня как выйдем фиксация?
Ну, сегодня же пятница у нас, поэтому я предложил, но вот ты отказался, я не стал настаивать. Ага. То есть тут даже видит, даже я уже где-то теряю позиции. Нет, я не об этом на самом деле, то что я в целом, то есть мы в прошлый раз затронули эту тенденцию появления безалкогольных спиритов, там, да, каких-то там мест, где люди, по идее, раньше это было место для употребления алкогольных напитков, теперь это как бы место для употребления, ну, такое же, но напитки уже безалкогольные. Uh-huh.
Вспомни, вот новая комнатка, которую открывает сейчас Эль Капитес у себя,
да-да-да,
там же вообще, типа...
Безалкогольные спириты, собственно.
Они собираются гигантскую коллекцию этих безалкогольных спиритов.
Если честно, я пробовал из безалкогольных спиритов, которые, ну, я так понимаю, что безалкогольный спирит — это вроде как алкоголь, но не алкоголь.
Да.
Я пробовал только Сидлип. Выглядит он, конечно, на десяточку.
В смысле, сама бутылочка, да?
Да, бутылка, но она похожа немножко на Сипсмит, вот этот джин.
Угу.
Вообще очень круто сделано, очень красиво, но такое говно. Ну, то есть, вот. Это реально, это как будто взяли водичку, добавили туда немножко рассола и, может быть, капельку лимончика. Ну, то есть, это как бы, это невкусно, это не то, что освежающее, это что-то, ну, просто какая-то странная субстанция.
А теперь представь, что ты покупаешь это за деньги.
За деньги, да.
По цене джина, блин.
За 1000 рублей за бутылочку.
По-моему, да, если бы, это почти 3 косаря стоит.
Нет, но тогда...
Реально.
Он в цену обычного джина, то есть.
Да, он 40 евро стоит, там
38. И, по-моему, там его приобрели еще, то есть это вот производство за какие-то баснословные деньги, компания Diageo.
Да,
и, между прочим, вот... Ребята из чайной говорят, то, что у них есть большой спрос на такие напитки. На джин-тоник, на безалкогольном джине.
Вот мне кажется, что тоник, он гораздо более
вот, да.
По вкусу алкогольный, чем этот сраный джин.
Там горчиночка хоть какая-то есть.
Я сразу вспоминаю историю, когда в баре стояли муляжи, и в какую-то запару был Антон Обламский, который весь вечер лил, блядь, муляж. То есть, возможно, это первый безалкогольный джин в мире был. Это было реально 5 лет назад.
Вот кто пионер этой тенденции, да?
Возможно, эти люди стали успешными, переехали в Москву, и теперь, а помнишь 5 лет назад какой джин-тоник?
Так, Обламский, почему Сидлип по 38 евро? Это же муляж!
Пойдем чайный, залудим, как старые добрые.
Многие не понимали тогда Антона Обламского, а он на самом деле визионер.
Трендухи такие тогда уже, в курсе был. Нет, мне правда вопрос, а зачем? Ну, то есть, есть куча безалкогольных вкусных вещей, там, ну,
зачем?
Чай, кофе, там, лимонады. Их, правда, много. И к чему эти безалкогольные
вопрос...
спириты?
Нет,
то есть...
а вопрос, зачем это, ну, потребителю или
да,
зачем это компания?
Нет, компания прекрасно понимает, зачем...
Ну, все понятно, потребитель хочет сам себе наебать, он пьет безалкогольный джин-тоник. По сути, он пьет тоник, ну, с какой-то хер пойми водичкой. Ну, такой, я пью безалкогольный джин-тоник, смотрите, какую классную бутылочку я взял, Сидлипа. А для чего это...
Ну, воды попей.
Ну да, но это но такая это плацебо. А для компаний продавать воду по цене джина просто
замечательно.
Шикардос.
Не, опять же,
да, это вообще, мне кажется,
для потребителя вот такой вот безалкогольный джин – это ну, новое такое средство самоидентификации. Вот я такой здоровый, успешный человек. И
то, что могу бухать, не бухая.
Типа того, да. То есть надо как-то проводить время элегантно. Ну, вы в курсе, да? Elegantly wasted приобретает новое значение, мне кажется, вот в этом всем. Что да.
Не, на самом деле, знаешь, я вот реально за последний месяц, который я что-то решил подзавязать с алкоголем, прикольно, что ты начинаешь реально думать о каких-то, ну там, не знаю, выпить безалкогольного пива, та же традиция, тоже все. Ну да, ну конечно, по вкусу не такое классное и все такое, но все равно здесь тебе нужно держать что-то в руках и соблюдать вот эту традицию, да?
Да, да.
И тогда ты не чувствуешь себя каким-то отшельником в компании. Если все постоянно что-то пьют, а ты, блин, ты же не будешь пить фанту так же, знаешь?
Согласен. Тогда сразу вопрос к тебе. Ты нашел для себя вкусное безалкогольное пиво? Я нет.
Слушай, я могу сказать, что когда ты его пьешь первое, ну, любое говно, но...
А вот у меня наоборот. Первое я еще могу пить, второе, но я думаю, господи, ну,
не,
вот
это... если ты уже, это... Если ты уже, ну, пьешь его какой-то раз, да, даже не то, что там второе или третье за вечер, а какой-то раз, ты такой, ну, наверное, оно как-то отличается, но в целом мне уже нормально. То есть ты реально привыкаешь. Мне нравится пшеничка. Вот когда пшеничка прям максимально похожа на обычную пшеничку.
Ну вот какая, например, если конкретно?
Есть Полланер, есть этот Мейзлс, что-то такое.
Ага.
Мейзлс Вайс, по-моему, называется.
Да, но вот одно дело все равно пиво, это все равно, согласитесь, такой, да, слабоалкогольный и прохладительный напиток. Ну, он такой... пьется в жару, вот, а потребление крепких алкогольных напитков, оно все равно, ну, связано с чем-то другим. Ну, то есть они пьются медленнее, они как-то смакуются, ну, то есть, а тут нету...
Не, ну тут же имеется в виду использование сидлиба
в коктейлях,
да, то есть... конечно. Не то, что ты на лед водички налил такую...
Не, ну это представь, кайф. Да, ты пьешь какую-то вот такую крепкую мерзость, морщишься, тебе невкусно, а это еще, блядь, эффекта никакого не приносит, какого хрена.
Не, ты не морщишься, там, ну, нет, там не о чем морщиться.
Тогда вопрос. Действительно, там настолько будут интересные вкусовые какие-то сочетания, которые не смогут... ну, то есть обычные просто бартендеры в хорошем баре сами воспроизвести. Но зачем им тогда вообще какой-то...
Да хрен бы его знал.
Зачем им какой-то вообще сторонний продукт?
Зачем маркетинг?
Маркетинг — это другое дело.
Ну,
да.
Так-то, знаешь, на водке можно безумное количество коктейлей вкусных сделать. А зачем они берут дорогую там текилу и ром и все такое, и как бы если ты сделаешь мохито на водке и мохито на роме, то в целом большинству гостей и то зайдет, только ром в разы дороже, но все равно это, блин, это традиция, ну, конечно, ладно, сейчас со мной все поспорят, скажут, ты что, идиот, ром от водки не отличаешь, но на самом деле, если это какой-то там коктейль типа мохито, реально пофиг.
Но а тем более, если он третий.
Да,
так и вообще, это да. Так и вообще чудесно будет.
Не, ну все равно, нет, да ладно, крепкий алкоголь, понятно, что там хрен в нем разберешься, он весь крутой, интересный и все такое, но глобально, если цель нахерачится, то подойдет очень много очень дешевых напитков. А то все равно эстетика, бар, люди вокруг. Ты зачастую в баре ты продает историю, да, какую-то, что вот это придумал, тот-то чувак, сделали такую-то рецептуру, когда вот их так-то вдохновились, там не суть важна, какой коктейль. И вот ты такой, блин, я что-то узнал новое, мне что-то рассказали, я пообщался, круто. А если тебе просто нужно получить алкогольное опьянение, то...
Да, но еще такой немаловажный аспект посещения бара, особенно в компании, особенно в веселой мужской компании, это какие-нибудь безумства.
Ну, естественно.
А тут,
да,
блядь,
да.
Какие безумства? Вот что ты можешь сделать после бутылки этого чудесного джина, который не джин?
Ничего, пожалуй.
Вот, пожалуй, да.
Все, Паш, больше никаких безумств.
Никаких вечеринок, да. У нас пустые танцполы, все девственники вообще, и все, и ужас. Вот он, безалкогольный суровый мир.
Ага, я думаю, что первокурсники не готовы переходить на сидлип.
Нет, у них, во-первых, нет денег в целом. Они на джинты переходят с трудом.
Ну да.
В общем, странная тенденция, на мой взгляд. То есть я понимаю ценность там безалкогольного вина, например, да, или пива. То есть это продукты брожения, которые 5 сект имеют какой-то там небольшой градус, но там есть вкус, который брожение придает. То есть оно, в сущности, там происходит. А все-таки дистилляты. Ну, это дистиллированная вода с какими-то там травами, там, специями, может быть, там, фруктами, цедрой. Ну, какой-то такой ебалой, короче, который дает вкус. Вот. Это же реально дистиллированная вода. Ну да. И вот тут у меня где-то у меня ошибка в голове срабатывает, и я не понимаю. Не понимаю, в чем.
Да красавчики, чуваки, красавчики.
Нет, но на самом деле тема в любом случае интересна. Мне просто интересно понаблюдать. Я не знаю, когда я сам смогу к этому пристраститься, но это интересно.
Ну, когда мы будем писать подкаст «Радио Буфету 55, тогда, наверное, да. Тогда мы вот откроем бутылочку, разопьем тут чудесно. Ух, покутим,
и
да.
По безумству.
Как по безумству. Вызовем скорую, там вот это все. В прошлый раз я говорил то, что новости, которые как будто бы происходят у нас в стране, но происходят по всему миру, а тут вот, на самом деле, как у нас в стране обычно и бывает. Наша чудесная Госдума, ну они же веселые ребята, просто так без дела не сидят, вот, и всегда им надо что-то придумать. И вот очередная у них идея, ну она даже в целом на самом деле не такая ужасная, но просто это опять какие-то запреты, это ограничение продажи алкоголя в жилых домах.
Не запрет, а ограничение.
Ограничение, да, то есть, да. Соответственно, это ударит по тем барам и ресторанам, которые находятся где-то зачастую в цоколе жилых домов.
А вот, Павел, я бы повнимательнее прочитал, там есть некоторые характеристики, одна из них, которая минимальная площадь.
Площадь. Да. На самом деле, это уже не первый раз заикается о таком законопроекте, то есть площадь должна быть не менее 20 квадратных метров.
Блин, ну здесь все вот. Понятно, это речь о магазах, которые в час ночи или там ночью тебе продают бухло, и говорят, якобы они бар, но у них сомелье, это он же охранник, как бы распечаточка Excel, это их меню, их бара, и как бы...
Ну, все понятно. Да, в Питере целая сеть таких есть.
Вот, да, и мне кажется, пол Питера нахрен закроется таким образом. И вот эти вот чудесные ликер-сторы... Пострадает больше всего. И, кстати, есть похожая новость, то что такие же примерно санкции коснутся вагонов ресторана. В поезде.
Так.
Да,
то есть вообще
в поезде теперь сухой закон.
А вот это вот как же вот эти бедняги, которые едут из Владивостока в Москву.
Слушай, мне кажется, эти бедняги тусят не в вагоне ресторана.
Да, у них всегда есть с собой. Давно ты в поезде ездил вообще?
Давно.
Я вот недавно ездил в Тюмени обратно. Ага. Если обратно ехал с полным вагоном каких-то там пятиклассников, которые ехали из Москвы, вот, а туда я ехал...
Пятиклассников?
Ну, что-то такое. С 7-классниками.
Ну, возможно, они были 6-классниками.
Уже
за поездку.
Да-да-да.
Мотанули так пару кругов.
И что ты с ними? Жигуль давил?
Да нет, а вот туда я ехал с обычными людьми, которые едут по различным делам в различные города нашей страны, и там у всех все с собой. Я не видел, что кто-то там приходил, типа, ну пиздец, сходил в какой-то ресторан, и там мне шабли не продали.
Мне кажется, один из двух вариантов бывает людей, которые хотят выпить в поезде, в принципе. Одни это не хотят тратить дохера денег в вагоне-ресторане и берут с собой, а другие просто не полагаются на меню вагона-ресторана и берут с собой. Так что, как бы, есть... На мой взгляд, два варианта, почему ты не возьмешь с собой.
А в таком случае вообще, вы были когда-то в вагоне-ресторане? Вот
я был.
Я был один я раз был. 10 лет назад. И я помню, что мы с моей знакомой туда пришли, с которой, собственно, ездили в Екатеринбург, и мы были одни там. Вообще... Кто-то ходит в вагоны-рестораны, исходя из рассуждений Владика, ну, там они сами сидят, пируют.
Ну, нет, почему? Я вот когда ездил в Красноярск, мы пошли.
Это же просто надо понять, это вот фильм «Восточный экспресс» смотрели, где такие шикарные поезда.
Они не такие. Они не такие, да. Слово «ресторан», потому что там едят, не потому что там ресторан.
Вообще абсолютно ничего общего не имеет вот с тем, что там показывают.
Я думаю, что даже не вагон. Вагон-столовая, это...
Это вагон Вагон 24.
Вагон со столом. Вот.
Слушай, но на вот этом Восточном экспрессе, на нем же можно проехать. Это вполне работающая история, но она стоит какие-то...
Но не в России, да.
Ну да. Стоит, что-то не соврать, 40 тысяч евро, что ли.
Ого.
Как-то вот так.
Да, то есть это совсем...
А куда он едет? Слушай, в Лапландию, где до мороза там или что?
Слушай, счастливую жизнь,
кстати,
судя по...
Кстати, не поверишь, Транссиб, очень много европейцев, американцев, для них огромная романтика прокатиться на поезде по России, там, по Сибири, все дела. И Транссиб, вот правильный поезд, который есть, он стоит тоже абсолютно таких же денег, то есть какие-то много десятков тысяч там долларов, евро, и... Насколько я знаю, там внутри не как в Восточном экспрессе, там нету Джонни Деппа, сидящим за чашечкой кофе.
А что далеко ходить? Вот лет 5 назад, если я ничего не путаю, 30 Seconds to Mars ездили на Транссибе по России, про это даже фильмец снимали.
Да?
Ну и к нам в Новосибирск.
Вряд ли, в
подкарте,
полагаю.
С концертами, да.
Возможно, вот у них и был вагон-ресторан как раз. Они прям въехали в него.
Последний. Скорее всего, да. Вот, ну, в общем, что, мне кажется, это да, это действия, которые направлены явно вот на борьбу вот с такими пивнушками, которые кафе 24, вот, и если они закроются, то что будет? Ну, будет не очень, наверное, удобно купить пиво в час ночи, если тебе вдруг приспичило, но...
Да. Придется покупать его в 10 вечера,
да,
заранее.
Но с возрастом ты становишься... А, ну, во-первых, это все реже и реже.
А,
тебе
старее,
хочется...
Б, нуднее.
Да.
Никакого пива после 10.
Нет, ты становишься, во-первых, ты ложишься раньше, а во-вторых, ты более запасливый.
И больше любишь пиздеть на облако.
Да-да-да. Вот. А второе, ну, так, возможно, это даже как-то поможет барной индустрии. То что, нет?
Вот, мне кажется, посетители
или это
таких
как с
мест...
Рестораном?
Да, с вагоном ресторана получится. То есть, скорее всего, просто будут брать заранее. Ну, блин, либо что-то, может, кто-то придумает, производить сам, как старые добрые.
По крайней мере, что точно, что нормальные бары, нормальные рестораны, которые открыты в жилых домах, никто их не будет кошмарить, потому что смысла убивать ресторанный бизнес в России у нашего правительства вообще такой задачи не стоит.
Возможно, нас ждет новый виток крафтового пивоварения. Вот эти вот домашние, типа, ах, нельзя купить, дай, блядь, сам сейчас делаю. И начнется, да-да-да. Из всего подряд. Чесноковые эли там. Ага. Вот, все, что растет на огороде, теперь будет
пивас. Борщ IPA.
Борщ IPA, кстати. Возможно сейчас кто-то еще начинает записывать. Так, охуительная идея, да, там, что еще? Да. На масленицу с блинов сделать. Вот.
Собственно,
вот такие вот могут быть идеи у наших соотечественников. Они же все такие веселые ребята. Новость следующая. Она серьезная, звучит почему-то очень весело. Звучит она так. ФНС пошла по ресторанам. И если не вдаваться в подробности, может быть, две версии этой новости. Либо это налоговые службы пошли по проверке, либо просто они решили хорошо отметить мартовские праздники. Да. И решили, пойдемте по ресторанам уже. Да.
А у Сбербанка корпоратив.
Да. Вот. Собственно, ну, новость, конечно, звучит немножко не так весело, как хотелось бы. Собственно, новость в том, что да, налоговики пойдут проверять ресторанные холдинги, вот, с указанием оптимизировать бизнес, потому что не устраивает налоговиков то, что многие работают по упрощенной системе. Хотят вести для ресторанов и баров... как раз систему, ну, обычно, неупрощенную. То есть это не просто там плюс-минус, минус и...
А полноценную.
А полноценную, да. И вот, собственно, Дмитрий Левицкий. Дмитрий Левицкий, так. Да, все мы прекрасно его знаем. Отметил то, что в России сейчас 90% примерно всего, как сказать, ресторанного бизнеса работает по упрощенной системе.
Угу.
И вот тут как раз может коснуться всех.
Ну, тут нужно сказать, что большая часть работает, конечно же, не по полной, а по упрощенке, либо по вмененке. Но касаемо этой новости, здесь какие нюансы-то? Что это, они пошли не по ресторанам и там кошмарить их в плане налогов,
Хотя, по крупным игрокам.
Да, mm-hmm. они
да, пошли... по сетям, по сетям.
Они пошли по сетям, и на самом деле у них есть абсолютно конкретные параметры. Mm-hmm. То есть, за кого они пытаются взяться. Есть какие-то сети, условно, там, не знаю, рога и копыта, да, и таких баров, например, там 15. Если там есть, например, два партнера, там, 50 на 50, нужно, чтобы на каждого партнера суммарный оборот под одним брендом было не больше, чем 150 миллионов в год. Если больше, чем 150 миллионов в год на одного партнера, он должен быть не на упрощенке. Uh-huh. Соответственно, что они делают? Они выискивают вот такие сети, их у нас много. Uh-huh. То есть это когда каждый новый бар с одними и теми же партнерами и с тем же названием. Uh-huh. Они их подтягивают, считают, сколько получается оборота на каждого партнера. Если все суммарные заведения получаются больше 150, здравствуйте, что они делают? Они насчитывают НДС за 3 года.
Ну так вот просто задним числом.
Да, и это на самом деле...
Это серьезно.
Это десятки миллионов рублей, это не очень приятно, но в общем...
Ну, с другой стороны, наверное, у государства, я так понимаю, здесь посыл такой, типа, ребята, мы для вас, для малого бизнеса, сделали специальную какую-то вот чуть-чуть льготную систему налогообложения. А вы а те, кто перерастают уже в какой-то большой бизнес, немалый.
Где деньги, Лебовски?
А вы все, да, пытаетесь так читить.
Ну, я не знаю, если есть какой-нибудь условный там ирландский паб, который там открыли их там 10 штук, и он более-менее успешен, но все равно у каждого есть свой бар-менеджер, у каждого есть свой управляющий, своя команда, они их мотивируют. Это, по сути, разные заведения, но да, объединенные одной брендом, одним брендом, одними подходами, там, идеологией, там, еще чем-то. Ну и, соответственно, что если у тебя их там 5, все нормально, или там, если у тебя их 8, нормально, а 10, ты перешел рубеж, и все, капец, сейчас у тебя налоги будут, но это очень серьезное. То есть это реально в год ты должен доплатить миллионов 30, 40, 50. Ну, а что к чему-то? Ну, то есть, это же не корпорация, то есть, в этом, ну, не до конца я понимаю, почему они решили за это взяться. Но...
Ну, с точки зрения вот государства, видимо, они уже здесь видят от 150 миллионов уже некую корпорацию, наверное.
Слушай, я, ну, возможно, у нас теперь премьер-министр был человек, стал человек, который как раз оптимизировал налоги. И, кстати, достигал больших успехов в этом. Соответственно, понятно, что он в этом направлении собирается и дальше копать. Но, на самом деле, мне кажется, что вообще в России все люди, они очень любят попиздеть на правительство и очень не любят замечать свои косяки. И в целом, во всем мире цивилизованном, люди платят налоги. И то есть, если у тебя зарплата, условно, там 100 рублей или там 100 тысяч рублей, ты получаешь на руки 60 тысяч рублей примерно, или там, ну, это там в Европе, например, примерно вот так, и ты говоришь, ну да, остальное налоги, и это нормально. В России все говорят, налоги, какие налоги, ну, я поработал, там, и все, то есть люди, которые...
А при чем здесь государство?
Да, при чем здесь государство, ну, я не знаю, я продал свои цветы, и что, ну, мне дали за них бабки, а что тут налоги-то? Ну, соответственно, как бы они не понимают, ну, многие люди как-то не видят взаимосвязи, что если ты не платишь налоги, у людей нет денег в бюджете. Если нет денег в бюджете, у тебя разбитые фонари, у тебя херовые дороги, у тебя маленькие зарплаты врачей, и у тебя вот эта вся херня. У тебя как бы попиздеть, что у тебя, что тебе не дает правительство, и они все мудаки и воруют, но как бы все не дураки. А когда за налоги все такие, не, ну как бы у нас же все херово, я тут кручусь как могу. Но вот тут нужно и с двух сторон. Конечно же, всякие чиновники, которые покупают себе там 8-й Каен, это с этим все понятно, это как бы полное говно. Но с другой стороны, начинать-то лучше с себя. Нужно сначала посмотреть, как себе лучше вести и, может быть, все-таки их начать платить, как вариант.
Вот-вот.
Вот такие вот новости, да, серьезные, серьезные. Можно подумать.
Я тебе говорил, да.
Да, ну, на самом деле, я думаю, то, что все-таки немножко и по ресторанам в ФНС исходит. Чуть-чуть где-то и попразднует, наверняка, в связи с такими событиями.
Да.
Вот, но не только у нас, конечно, сегодня новости такие тревожные. Есть новость очень хорошая, на самом деле, новость, за которую стоит кому-то даже похлопать. Вот, и звучит она так. Впервые за всю историю белое вино из России получило 90 баллов от Wine Advocate.
Это вот, Роберт
это
Паркер.
Это Роберт Паркер, да, да. Человек, который ведет наиболее авторитетный винный рейтинг в мире.
Вот, создатель этого.
Да, создатель. Вот, соответственно, вошло аж 15 вин от трех российских хозяйств. Это Левкадия, Фанагория И, ну, это популярные такие вещи. И вот еще есть имение Сикоры, которое, наверное, не так...
Не пробовал.
Не так на слуху у всех, да. Я тоже, на самом деле, первый раз если, слышу о таком. Влад, ты в курсе?
Слушай, нет, я тоже не пробовал.
Ну, вот, есть, короче, какое-то призрачное вино, оно пиздатое. Вот такая новость.
Слушай, на самом деле, ну, во-первых, Роберт Паркер, он уже много-много там, ну, там чуть ли не 10-15 лет, он вообще... не пробует вино сам, понятно, что у него есть там десятки людей, которые пробуют за него, идут под его брендом, или как Роберт Паркер, так и вайн-адвокат.
Он тоже захотел быть более эффективным.
Но недавно он, короче, замутил очень смешную штуку, на которую, кстати, я в том числе попался. Он же выпускает свои рейтинги вот этих вин, и в общем доступе есть разбивка по регионам. То есть, ну, самая такая глубокая разбивка, естественно, по Франции, как у страны, у которой самая такая крутая классификация своих вин. И, соответственно, в этом рейтинге он дал просто нереально крутые оценки Бордо, Бургундии. Ну, вот в основном Бордо – это всякие эти Сан-Жульены, Паяки, Сан-Эстефы, вот эти регионы. Он дал оценку, если мне не изменяет память, 97 баллов. И все, конечно, 2015 год, он еще там ему 5 лет, то есть уже какое-то вино оттуда можно и попить, можно и подержать, 97 баллов, это, ну, это просто феерия, то есть это за последние 100 лет, ну, было там, может, 5 лет, вот, вот с таким рейтингом, это просто невероятно круто. Я тоже, ну, порой посматриваю эти рейтинги, когда где-нибудь в Европе пытаюсь себе взять винишко, тоже что-то набрал. Как оказалось, что он сделал напоследок, перед тем, как, по-моему, он завязался своей деятельностью, вообще уже ушел на покой.
Хорошенько всех протроллил?
Да, он хотел посмотреть, как его рейтинги влияют на
продажи,
мировую винную экономику.
Угу.
А, и, соответственно, он просто поставил абсолютно обычному году 2015-му космические рейтинги. И просто... Но интересно, ну, понятно, что там обыватели типа меня, естественно, ну, посмотрели, наверное, чувак лучше знает, окей, надо брать. Но все другие рейтинги, то есть другие чуваки, они тоже повелись и сказали, да-да-да, 2015-й просто реальный огонь, а он просто типа дебилы, я просто решил это. Ну, было несколько мнений на этот счет, потому что, ну, как бы в это можно вложить миллионы долларов, это же там купить, не знаю, очень-очень много этого вина, что для последующей перепродажи.
Это, да. Просто это мог... как сорвать куш на ставках. Ну, тут... руля результатами.
Да, но тут только наоборот. Тебе сказали, что все очень классно, ты купил себе, не знаю, 10 тысяч бутылок 2015 года хороших хозяйств за какую-то цену большую, а оказалось, что это просто все наебалово.
Но, тем не менее, вайн-адвокат почему-то до сих пор выходит.
Ну, любят шутить ребята просто, видишь, таким образом. Возможно, они опять шутят, конечно. Но
мы верим, что Россия и это...
По чесноку.
По чесноку, да.
По чесноку,
да.
Все. Вот, собственно, теперь можно ездить в Европу, а купить у нас вино. Собственно, высшая оценка, 91 балл, получила два хозяйства.
Угу.
Это...
Левкадия,
красное вино от Левкадии, да. Это резерв 12 и 14 года, то есть два года целых, да, и собственно, вот от Сикора, как называется, еще раз скажу, имение Сикоры, вот, да, у них, они прям за ними идут, у них 90 баллов, есть вино тоже. Вот.
Не, на самом деле...
Название я не могу найти почему-то, название как-то, оно еще не поступило в продажу, но, видимо... Видимо, это секрет, но при этом при всем предыдущие урожаи вот от имени Сикоры стоили в пределах 2,5 тысяч рублей. То есть, грубо говоря, это не какое-то запредельно облачное дорогущее вино, то есть это вполне себе вино демократичное.
Слушай, на самом деле это найти вино с рейтингом 90 по Паркеру и чтобы оно стоило там 2-3 тысячи рублей, это, ну, нужно Челлендж. Постараться. Ну, особенно если ты его в России берешь там со всеми там акцизами и со всем, то есть 90 это уже круто. То есть...
Вот, извиняюсь, я нашел, это Рислинг, это Рислинг от имени Сикоры 2016 года, Рислинг Family Reserve называется. Вот, ну, информацию также можно найти в интернете, если кто-то заинтересовался.
Круто, поиска, Сикора купить красавчики.
Себе. Сикора красавчики, да, если был такой хоккеист чешский, вот все, что я знаю об этом. Собственно, ну вот, вот и все, вот такая хорошая новость. Все у нас, все отечественные.
Так, и что-то про виноделие ты еще хотел тоже.
А, ну да, есть еще такая новостишка, касается виноделия, касается поставленных рекордов. Мало кто знает, но есть до недавнего времени самый маленький коммерческий виноградник был у Далай-ламы. Uh-huh. Вот, и составлялось всего три лозы, то есть, ну, три куста. Вот, и Далай-лама там делал вино, ну, вряд ли сам, конечно, какие-то за него люди одухотворенные, скорее всего, делали винишко. И фишка в том коммерческая, то, что его можно купить, то есть где-то найти и купить это вино. Вот,
Наверняка дешман.
Наверняка дешман, да, наверняка там ерунду стоит, вот. Но теперь в графстве Сассекс в Англии.
Так.
Есть такой веселый юрист Доминик Баквелл.
Судя по фамилии, да.
Вот, и, собственно, у него на усадьбе теперь самый маленький коммерческий виноградник, где две лозы. Вот, из двух кустов.
Он просто Далай-ламу сделал.
Уделал.
Я даже не знаю, как их перебить. Чем?
На целую лозу.
Я не знаю, Владик, может, у тебя на даче одну лозу?
Вот. При этом, при всем, одна лоза, она еще маленькая, там даже нет урожая, а вот с другой, вот, он надоил шардоне целых 14 бутылок.
Надоил.
Надоил, да. Мне кажется, именно так это и выглядело. Я думаю, что теперь, чтобы новость была...
И не знает, куда их деть. Теперь.
Следующий этап, чтобы он был совсем-совсем просто бомбическим. Я думаю, что певцу Юрию Лозе надо сделать одну лозу, и он просто всех делает нахрен.
На маленьком плоту.
На маленьком плоту. Передвижной коммерческий виноградник Юрия Лозы будет.
Ну, хоть чем-нибудь, чтобы человек занялся наконец-то.
Перестал пиздеть на музыку.
Песню, да, петь.
Да. Вот на этом с новостями у меня и все.
Супер,
что, да.
Все, новости закончились?
Новости закончились.
Ну что, Владислав, перейдем к вам.
Как дела?
Как дела?
Слушай, да нормас вообще, прекрасные дела.
Как у тебя прошли 5 лет с нашей первой записи, которые прошли?
Слушай, ну как?
Че ты делал?
Да отлично прошли, чё, придумывали все вместе всякие проекты, открывали бары, путешествовали, всё зачепло.
Неплохо.
Всё, да.
5 лет назад было 2, правильно?
Да.
А теперь?
Сейчас 8.
8.
Угу. А еще будут?
Слушай,
через 5 лет узнаем.
Есть у нас еще пару могильничков, на которые я, наверное, расскажу чуть позже, когда... Чтобы не сгладить, как говорится.
Но, надеюсь, не на следующее пятилетие.
Не на следующее пятилетие, да. Я думаю, что в ближайшее время мы разродимся еще кое-чем. Потом расскажем.
Хорошо.
Ну, понятно.
Хорошо. Ну что, друзья, этим мы будем завершать?
Ну, такой у нас подкаст получился. Праздничный и серьезный.
И серьезный. Да.
Потому что 5 лет — это серьезный возраст уже, на
самом
деле.
Потому что нехуй.
Нет,
все, хватит.
Блять.
5 лет, знаешь, это уже серьезный возраст, там... Надо о жизни.
А знаете, у меня вот такой всегда в голове вопрос. Мне кажется, что как будто мир стареет вместе со мной. То есть, грубо говоря, когда мне было там 22 года, мне казалось, что все вокруг бухают, все веселятся. Просто, чтобы кто-то лег раньше 3 ночи, вообще такого нет. Сейчас, мне кажется, вот люди даже, которые там, не знаю, меня младше на 8 лет, мне кажется, они какие-то все целомудренные, все пьют мало, все какие-то...
А часто ты сейчас общаешься с людьми, которые младше тебя на 8 лет?
Ну, у меня жена на 7 лет младше, например.
Ну...
То есть, как будто сейчас общие тенденции какие-то, не знаю, довольно дедовские становятся, мне кажется.
Ну, вот, как говорил Александр Долгополов, такой юморист, ага. Опальный юморист Александр, первый российский диссидент, ага. Вот, сказал то, что 21 век, бородатые дети наливают друг другу латте.
Да, ну, может быть, но, с другой стороны, включишь какой-нибудь клип современного New School рэпера, и нет, Влад, не кажется, что там какие-то такие тенденции.
Ну, это же клип. Это же все неправда.
А на самом деле,
они приходят, берут пяльцы, да, вышивают, там, да, вяжут,
да,
и все,
да,
такое.
Да. Не знаю. Мне кажется, просто мы стареем.
Просто мы старые, да. Просто мы старые, чертовы уроды. Вот и все.
5 лет как-никак.
Да. Все, друзья, всем спасибо. Это был подкаст «Радио Буфет». Услышимся скоро. Ох, какой у нас будет классный, интересный гость следующий. Вот увидите. Вот, все.
Услышите.
Услышите. Да.
Увидим мы. Всем пока.
Всем пока. Пока-пока.
выпускает в